Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, вторник, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! С Новым годом, пишет Копилот. Какой Новый год? Вы что, куда? Какие? Еще пока рано. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога. С наступающим Новым годом! Зеленскому, похоже, капут, судя по заявлению Лаврова, пишет Дело Техники. Вчера открыли Friendly Fire. Коллега Марина Александрова, нутрициолог, пишет Супец Нажористый. Есть хорошие нутрициологи. Чего вы начинаете-то? Может, хоть в этот раз жахнем по правительственным зданиям Украрейха, пишет Сергей. Может быть. Леша, ты что, на работе? Ты нормальный человек или нет, пишет Антон. Ну, видимо, не очень, если честно. 2 балла пробки в Москве, -5 ощущается, как -11. Да целый день еще до Нового года, пишет Саша Зум. Финишный рывок и до 10-го выходной. Let's go, пишет Антипаша. А почему до 10-го? Разве не... До 12-го? До 12-го, Антипаша, до 10-го. Алексей, нам, трудягам, часиков 8-9 продержаться. Доброе утро, пишет Юрий. Да у вас, небось, уже там салаты на работах, вот это все. Поздравляем с Новым годом. Доброе утро. После ударов по резиденции президента России позиция России будет пересмотрена. Это заявление, собственно, от нашего руководства. Василий говорит, а дальше цитата. «Я бы взял орешник и уничтожил бы штаб СБУ в Киеве», бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. А я с Ларри Джонсоном общался как-то. Интересный человек. Предновогодний привет с Пятницкого шоссе, пишет Валерий Морозкин. Поздравляю, сегодня день образования СССР, пишет инженер. Вы только что подарили Антипаше целый день, пишет Андрей. Осталось придумать, чем занять себя на ближайшие дни, пишет Алиса. Могу вас успокоить, Алексей, вы нормальный человек, я же тоже на работе, пишет Федоров. Так может, Федоров это говорит о том, что и вы ненормальный, и я ненормальный, понимаете? Сегодня прям толпища в 7 утра шла на станцию, так что нас ненормальных много, пишет Ядот. Ну, кстати, на дороге-то достаточно свободно, вот если так откровенно, просто очень плохие погодные условия, такая какая-то морось, оно все какое-то липкое, неприятное, а так на дороге-то нормально, то есть люди едут хорошо. Ну, во всяком случае, то, что я видел. «Приветствую, с наступающим Новым годом, сегодня работаем», пишет Игорь. «Доброе утро, с наступающим, у нас в деревне одна странная женщина, он очень любит собак и кошек, прикормила большого старого пса, Лабая, и не берет его на свой участок, а сделала будку в деревне и кормит его. Народ боится эту собаку, огромная Лабай, и ей говорили, забери его себе, а ей все равно, вот как быть, что делать? С уважением, Шихтец», пишет Шихтец. Ну что тут, не знаю, что делать, если честно. Нет у меня ответа на ваш вопрос. «Симферопольское шоссе в область стоим», пишет Евген. «Отличная погода», пишет Федоров. «Спасибо большое за целый год, за ваш труд. Желаю от души вам здоровья и ждем вас в следующем году», пишет Виктор. Ну не торопитесь, мы же еще сейчас 2 часа о чем-то говорить-то будем. Чего вы меня сразу-то провожаете? Говорю, спасибо, спасибо, до свидания, дальше музыка. Я-то не против, но как оценит это руководство? Наверное, не очень. Ну что, действительно, тема номер один – это атака на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина со стороны киевского режима беспилотниками, там больше 90 беспилотников, в тот момент, когда, по сути, шли телефонные переговоры нашего президента и американского президента. Вот. И когда Зеленский был там, в Америке, в Вашингтоне. И по этому поводу жесткие, четкие заявления со стороны, например, министра иностранных дел Российской Федерации, от него информация-то первая пришла, что вообще была такая атака, и что цели определены, и, естественно, ответ наш будет четким абсолютно. Что сказать? Тут ничего так дополнительно не скажешь. Давайте так, прям по пунктам. Первое, Зеленский жив, потому что ему дают жить. Это первое. А на протяжении очень долгого времени. А кто ему дает жить? Вот прям лично Владимир Владимирович Путин ему дает жить. Вот на самом деле. Потому что еще Нафтали Беннет, бывший премьер-министр, да, он, по-моему, на тот момент был Израиля, звонил нашему президенту в начале специальной военной операции и спрашивал, а не собираемся ли мы, мол, ударить по Зеленскому. На что он получил ответ, что да нет, не собираемся. И после этого Зеленский вылез из погреба своего и начал рассказывать, как он ничего не боится, какой он крутой. Ну и вот до сих пор он пользуется этими словами. Вот данными тогда обещанием, да, данным через израильское правительство, вот ему же, что его трогать никто не будет. Ну, не знаю, может быть, сейчас подход поменяется. Я, например, не против. Они попутали, пишет Алексей Самсонов. Ну, они давно попутали, если честно, но прямо эти решили, видимо, дерзнуть. Странно как-то, налет на резиденцию произошел ночью с 28 на 29, а публичили это только ближе к вечеру 29, пишет Рука-нога. И что в этом странного, вы как считаете? В чем странность-то, Рука-нога? В том, что вам не доложили прямо в секунду? Вот, ну, Рука-нога, наверное, вы находитесь не в том, так сказать, не на той должности и не в том положении, чтобы вам прям сразу докладывали. Так, мутная тема какая-то, атака на резиденцию. Там же не было президента. А сколько этих резиденций по России, пишет М-13. Ну, во-первых, резиденций-то много. Во-вторых, был или не был, вы не знаете. В-третьих, насколько как бы известно из тех, из той информации, которая курсирует, да, можно сказать, курсирует в СМИ, как раз-таки президент там был. И там вся фишка была в том, что оттуда велись переговоры с Трампом, и атака была осуществлена именно потому, что всем было известно, что вот оттуда ведутся переговоры с Трампом. Более того, было известно, что будет два телефонных разговора, и они пытались попасть по нашему президенту. Ну, так, на всякий случай. Вот. Объясните, зачем столько выходок буржуи сделали, почему награды не получают рабочие, пишет деда Вова. Не совсем вас понимаю, о чем вы говорите. А, выходных, господи, выходок, это я просто читаю криво. Объясните, зачем столько выходных буржуи сделали. Так, ну давайте посмотрим, почему у нас столько выходных. Так, ну а как вы сделаете? Вот смотрите, 31-го мы начинаем отдыхать, понятно, да, дальше 4-е, дальше 5-е, 6-е, 7-е. Ну можно было бы выйти 8-го и 9-го, ну это ж совсем какое-то сумасшествие. И поэтому 10-е, 11-е еще. Все правильно, все замечательно, все верно. А 12-го уже выходим. Просто календарь откройте или там переверните, и все будет понятно. Вот с 31 числа завтра, потом четверг, пятница, суббота, воскресенье, это уже 4-е. Потом 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, это следующая неделя. И 10-е, 11-е уже воскресенье, суббота, воскресенье. И потом уже на работу. Так что все нормально, причем тут буржую? А? Тогда беру свои слова обратно, не знал этого, пишет М-13. Конечно, М-13, всегда мы чего-то не знаем, и в этом смысле, опять же, я эту информацию откуда беру? Тоже из открытых источников. Вы что, реально верите, что мы на эту атаку реально жестко ответим? Самим не смешно, пишет Сыч. Сыч, ну я тут не про веру или неверие. Вот. Я о том, что есть такое заявление. Заявление прозвучало. Заявление прозвучало от министра иностранных дел Российской Федерации. Ну и, соответственно, и дальше я просто наблюдаю. Вы понимаете, в чем дело? Вы предлагаете мне здесь верить или не верить. А мы же с вами не в церкви сейчас, да, чтобы обсуждать вопрос веры и неверия. Есть действия со стороны врага. Вот, враг осуществил террористическую атаку на резиденцию президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего, да, в момент, так сказать, переговорного процесса, правильно? Правильно. Вот. При этом также известно, что враг до сих пор ходит по этой земле, потому что, ну, так сказать, ему разрешают ходить по этой земле. На всякий случай. При этом есть заявление, что после этой атаки ответ будет неминуем, цели определены. Все. Дальше я просто жду и смотрю, какие будут цели и какой будет ответ. Все. Когда будет ответ и когда будут поражены эти цели, мы сможем с вами как-то предметно это обсуждать. Но, правда, мы, скорее всего, будем с вами отдыхать, дорогие друзья. Но не забывайте, что есть такой прекрасный канал в Макс, он называется «Гудошников». Это мой ближайший родственник, это вообще моя родня, это один из самых близких ко мне людей, это я. Вот, и подпишитесь, канал ВМАКС Гудошников, и, собственно, я-то буду, конечно, наблюдать за тем, а какой будет наш ответ, и с вами делиться этой информацией. Я думаю, ничего не будет. Эти же гады по какой-то причине неприкосновенны, пишет Фоун. Ну, Фоун, опять же, из заявления Министерства иностранных дел, ну, то есть министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, мы делаем какой вывод? Заявление следующее, что будут изменены подходы. Вот измененный подход. Посмотрим, насколько они будут изменены, как они будут изменены. Вот, может быть, неприкосновенность этих гадов, так сказать, исчерпала себя. Может быть, такой вариант. А какой был наипрекраснейший канал в Телеграм, пишет Антон. Так он и есть прекрасный канал в Телеграм, если честно. Но просто он сейчас временно не может, так сказать, существовать. Он существует, но он временно не может, так сказать, обновляться. А так он существует. Я бы его не покидал на всякий случай, ну, если вы спрашиваете моего мнения. Потому что все-таки существуют надежды на то, что он когда-то, так сказать... А вдруг вот на Новый год сейчас, выходные, время, так сказать, отдохнуть, расслабиться, что-то повспоминать уходящий год, и в том числе и пароли свои. Поэтому я бы так уж сильно не покидал канал. Тем более он же, как сказать, не тянет, правильно? Ничего не тянет. Ну, висит там и висит где-то внизу, правильно? Ну, он не обновляется, поэтому где-то внизу висит. Вы, главное, спокойненько его пока обходите стороной, в том смысле, что не трогайте и не выбрасывайте в корзину. Вот, я думаю, пригодится. Я думаю, пригодится, ну, скорее всего, правильно? Вот, ну, вот такая вот ситуация, как бы. Англичане любят провокации во время переговоров. Помните, в Сочи англичанами атаки имитировали с территории окраины еще до СВО, пишет Гзар. Многие аналитики в России уже с уверенностью говорят о том, что они считают, что за атакой вот этой на резиденцию президента стоит не только, естественно, Украина, но и британцы. В силу каких причин? Разведка, наведение и все остальное. Еще за этим, как считается, могли стоять французы, но французов почему-то отметают сразу, не знаю почему. Вот, потому что французы не их стиль, примерно так. И еще за этой атакой могли бы стоять американцы, но Дональд Трамп сделал очень сильно удивленное лицо, и он разъярился, и из этого делается вывод, что американцы не причастны. Соответственно, остаются только британцы. Ну, примерно так. Обычно обо всех сбитых БПЛА нам рассказывают с утра. Этот случай дотянули до вечера. Вот это непонятно, пишет рука-нога. Рука-нога, ну, беспрецедентная история. Понимаете, в чем дело? Вот. Переговоры идут, по телефону разговаривают президент России и президент Америки. Вот. Важное дело. Вот. Соответственно, в разговоре с Трампом упоминает наш президент об этом. Вот. И как бы, информация идет, я так понимаю, и на уровне других ведомств от нас туда. То есть, ребята, а посмотрите, а что происходит? Ваши, так сказать, подопечные, смотрите, что вытворяют. Это как вообще понять? Те что-то там как-то сформировали свою позицию и так далее. Ну, я имею в виду в Америке. Ну, позиция ясна. Как бы не рассмешить весь мир нашим ответом, пишет Код Z. Ой, вы любите вы подначивать, да, все вместе? Такие это хорошие. А что Лавров за МО уже отвечать начал? Только на Комсомольском знают, что будут делать, и вообще хорошо бы поменьше слов и побольше дела, пишет Юрьер. Ну а вы тогда что тут слова разбрасываете? Во-первых, Министерство иностранных дел наше, это очень серьезное министерство, это во-первых. Во-вторых, Министерство обороны Российской Федерации, конечно же, отвечает за исполнение тех или иных задач, которые перед ним ставятся, то есть политические задачи, ну, политики, да, ставят задачи, Министерство обороны исполняет эту задачу, приказ это называется, да, там артиллеристы, там, Сталин дал приказ, ну, знаете такое. Ну, вот. Но должна быть в этом смысле политическая воля, приказ должен быть так и так сделать. И это будет сделано точно и в срок, естественно. Естественно, все цели определены, все, все, что нужно, будет сделано. Вопрос только в том, какой будет приказ дан, правильно? Какого масштаба, какого объема, где, кого, как, при каких обстоятельствах, каким оружием. Вот. А в этом смысле, я так понимаю, что Министерство иностранных дел выступает как рупор политической воли. Посмотрим. Может быть, здесь как бы нужно учитывать еще тот факт, что это, возможно, отчасти мнение, да? Вот. Это высокое мнение, очень серьезное, весомое мнение. Но, опять же, мнение Министерства иностранных дел. Возможно. Вот. Посмотрим как. Посмотрим. Опять же, я говорю, не забегайте вперед. Поперек батьки в пекло-то не лезьте. Спокойно. Вот, съездите за территорию России, попробуйте запросить СМС оттуда. Народ через поездку в Турцию аккаунты восстанавливает. Телеграмму запрещено направлять СМС-коды, осуществлять звонки на территории России. VPN срабатывать не всегда, пишет Галина. Галина, спасибо большое за совет. У меня все СМС-ки приходят, все нормально. У меня проблема в другом. Вот, у меня проблема в том, что там еще есть другие коды, которые я сам придумал. И они невосстановимые в том смысле, что их надо либо вспомнить, либо все. Либо ничего ты не сможешь с этим сделать. Галина, ну, спасибо большое, что беспокоитесь обо мне. Ну, поверьте мне, я, так сказать, не из тех, кто хранит пульт в полиэтилене. То есть я так, нормально. В целом разбираюсь. Разбираюсь настолько, что создал такую систему, при которой сам не могу войти, понимаете? Ну, то есть прям очень серьезно подошел к безопасности. Так, то есть недаром Зеленский желал кому-то смерти во время своего обращения, пишет Василий. Ну, формулировка у вас странная, но в том смысле, что Зеленский желал смерти, раз. Зеленский говорил, что если у него будет какое-то оружие, он обязательно ударит по Кремлю, два. Зеленский вообще много чего обещал, и это как раз-таки очень хорошо складывает картинку того, кто такой Зеленский. А Зеленский — это террорист. Террорист. Вот. Другое дело, что мы понимаем, что по его действиям он террорист, и его все это окружение, оно террористическое, но пока еще со стороны нашего руководства четкое определение Зеленскому и его клике, да, то есть юридическое, не дано, как террористов. А вот если, ну, некоторым дано, некоторые там в списке экстремистов-террористов, а так, в смысле, можно же и сказать, вот это террорист-экстремист, это террорист-экстремист, вообще террористическая верхушка, и, соответственно, уже действовать антитеррористическими методами. Ну, мы это с вами знаем, да, эту всю историю, как это делается. Ну вот, а вот грохнут Зеленского и пойдут мифы, как про Гитлера. Сейчас тем более можно любые фейки лепить, наверное, лучше его изловить, а потом грохнуть, пишет Федоров. Не, ну в целом, конечно, идеальным вариантом было бы предать его правосудию. Вот, конечно же, идеальным вариантом, чтобы он сидел там на скамье подсудимых, чтобы он ходил там несколько месяцев и сидел там на каком-нибудь неудобной вот этой скамеечке, прокурор бы обвинение бы все это, ну, зачитывал, обязательно показали бы все преступления киевского режима, обязательно показали бы преступления против жителей ДНР и ЛНР, показать преступления против жителей Курской области и не только, ну, то есть прям все. И все это предъявить ему, послушать, что он будет говорить в этом смысле, как он будет оправдываться, ну, вот это было бы, конечно, идеально. А в итоге, конечно же, его, а у нас нет, понимаете, смертной казни, поэтому в итоге его посадить в какой-нибудь черный дельфин, чтобы он там сидел, и там полярная сова, черный дельфин, и вот до конца своих дней ходил бы, так сказать, с низко опущенной головой. Ну, вот так выразимся. Это идеальная, как бы, картина мира. Ну, как оно будет, посмотрим. Нюрнберг, пишет Антон. Ну, давайте без Нюрнберга в данный момент. Вот, я бы вот рекомендовал обратить внимание на другие еще военные суды, которые проходили, так сказать, во времена, ну, в середине 20-го столетия. Давайте так вот, чтобы совсем было просто и понятно. В Белоруссии есть смертная казнь, а мы в союзном государстве, пишет Олег. Да, Олег, в Белоруссии есть смертная казнь, да, мы в союзном государстве, но мы другое государство. Ну, то есть это тоже важный момент, у нас другие законы и так далее. Но идеально было бы, конечно, чтобы был судебный процесс, на котором Зеленский бы сидел на лавочке, а мы бы ему читали, так сказать, сказать, все по пунктам обвинения, которые мы считаем, правильно было бы прочитать ему в лицо и посмотреть, как же бы он, значит, извивался бы и оправдывался. А потом мы бы все сказали, что ах, ты извиваешься и оправдываешься, но на самом деле ты преступник, и вот доказана твоя вина, и уже в соответствии с законами Российской Федерации наказать его по строгости закона как раз-таки. Я уверен, что по Банковой не полетит 100%, пишет Ростислав. Возможно, Ростислав, пожалуйста. Я же говорю, я здесь не собираюсь заниматься тем, чтобы уверенность какую-то или неуверенность вот изучать, там, веру, неверие. Вот. Я исхожу из тех событий, которые происходят, тех заявлений, которые прозвучали, и дальше я буду исходить из того, а какой будет ответ, потому что мы его, как я понимаю, увидим. Какой он будет, вот мы поймем с вами в какое-то, как я понимаю, ближайшее время. Тут можно только предположить, а когда этот ответ будет, но я думаю, что после Нового года. С Новый год мы отпразднуем, поедим с вами оливье, крабовый салат, а там уже, так сказать, с новыми силами. Украина государство-террорист, народ же власть не свергает, вероятно, одобряет и поддерживает войну, пишет Юрий Р. Не свергает, поддерживает. Не, ну есть те, которые поддерживают войну, есть те, которые выступают против войны. Тут надо об этом не забывать. Или что, какое ваше предложение, Юрий? Я просто не совсем понял. С Побанковой не прилетит, вероятность 99%, пишет Ядот. Вот, видите, уже не 100, уже 99%. Уже засомневались вы, да? Так, там всех украинских главарей с 91-го года надо судить, пишет ВЛ. Это было бы прекрасно. Я бы еще бы хотел увидеть на скамье подсудимых, конечно, Бориса Джонсона обязательно. Но это, скорее всего, невозможно, но это было бы правильным. Хорошо было бы увидеть, наверное, Каю Каллас, правильно? Урсулу фон дер Ляйен, великолепно. Шольца, Мерца. Ну, и же с ними. Но даже Нюрнбергский трибунал, если вы ознакомлены с его, так сказать, проведением, наказал не всех преступников. Во-первых, потому что не все преступники были представлены на скамье подсудимых, а во-вторых, потому что некоторых из этих преступников, например, оправдали. Вот, не все это знают, потому что считают, как вот в Нюрнберге всех наказали по всей строгости. Нет, были и оправданные. Хотя объективности ради надо сказать, что эти оправданные вообще-то были оправданы несправедливо, я бы так сказал. Их бы тоже, конечно, надо было по всей жестокости наказать. 8.30 новости. В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Процесса не будет, его свои уберут сразу, как только его возьмем, он сдаст всех. Трамп был в курсе атаки, это его приказ, считает Барракуда. На украинских пабликах на полном серьезе заявляют, что это мы сами устроили провокацию с налетом и на резиденцию президента, чтобы обвинить бедную Украину во всех тяжких, пишет Сергей Лось. Сергей Лось, они могут все что угодно утверждать, но ведь есть такая штука, как разведка, есть такая штука, как космическая разведка, есть такая штука, которая позволяет отслеживать траектории движения беспилотников вражеских и так далее. У американцев есть свои спутники. Они могут все посмотреть, и траектории, и все остальное. Поэтому рассказывать они в своих пабликах могут все, что угодно. Понимаете, в чем дело? Вот это абсолютно без разницы. А что случилось, пишет Фома? Ну, ничего пока не случилось, кроме того, что украинцы пытались атаковать резиденцию президента Российской Федерации беспилотниками в тот момент, когда, по сути, шли переговоры нашего президента с президентом Америки. Вот, все, как бы тут. Неужели вы не знаете об этом? Дмитрий Медведев написал: «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни». Сильно надеемся, на самом деле, Дмитрий Анатольевич. Но мне очень нравится сама фраза, я вчера прочитал, и мне так стало весело на душе, не знаю почему. «Вонючий киевский ублюдок пытается...» Цитата прямая, Роскомнадзор. Внимание, это прямая цитата. А то я один раз сказал одно из этих слов, и мне такие: о, это неправильно, нельзя говорить слово такое. Вот третье в этом предложении. Цитата Дмитрия Анатольевича Медведева. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта». Если меня не расслышали, а то, мало ли, я еще раз повторю. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта». Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни. Я эту цитату готов читать сегодня до конца эфира, в принципе. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать...» Нет, подождите. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни». Вот так лучше, да? Мне кажется, это супер. Хэштег «вонючий киевский ублюдок». Валерий, да. Сейчас, подождите. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни. Всего вам доброго». Вот так вот лучше? Ну, мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. Я доволен. Я даже вчера опубликовал в своем прекрасном, опять же, великолепном, легендарном Макс-канале. Макс-канале Гудошников. Канал в Макс. Обязательно подписывайтесь. Где вы можете прочитать самые лучшие, в том числе и цитаты. Например, как это. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни». Так вот еще можно. А? Мне очень нравится. Может, Зеленский ищет повод, чтобы под угрозой опять прятаться по подвалам и на родину не возвращаться, пишет Сергей. Да. «Интересно, о ваших фантазиях, кто судить будет Зеленского?» — пишет Катя. Не, в идеальном мире, конечно, мы и будем судить его, конечно, а кто еще? Ну так, в идеальном мире, конечно же, мы его должны взять и судить. А вот, «у меня дочь уже начала повторять», — пишет Влад. «Я надеюсь, ей больше 18 лет, ведь если вам нет 16 лет, если вам нет 16 лет, вы не можете слушать нашу программу». «Звучало бы круто, если это произнести в формате новостей», — пишет Кирилл. «А, ну дай эту подложку». Да? Ну, какую-то. Не обязательно нашу прям уж совсем. А вам в стиле кого? А так, на всякий случай. Ладно. Голосом Володарского надо читать. А, можно это. «Вонючий киевский ублюдок пытается...» Похоже, нет? А можно еще... разные же переводчики были в 90-е. Это. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать...» Или «вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни». Включай, да, включай, без проблем.
Говорит Москва. Какая-то... Срочные новости.
Дмитрий Медведев заявил об атаке беспилотниками киевского режима в сторону... Смотри. И к последним новостям. Киевский режим атаковал резиденцию президента Российской Федерации беспилотниками. Атака отражена. Вот что по этому поводу заявил Дмитрий Медведев. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь как минимум ему придется прятаться до конца его никчемной жизни». Конец цитаты. Так лучше? Спасибо тебе большое. Можно, чуть-чуть надо было перестроиться, понимаешь, сам настроение-то сразу другое, новости — это новости. Тут уж ничего не поделаешь. Спасибо, сделали мой день, пишет Спамбокс. Вот просто шикарно, пишет Кирилл. А вообще, мне кажется, это так надо... Подождите, это... Сейчас вернешь, если что? Так... Так надо все цитаты Дмитрия Анатольевича. Нет? Так. 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 Так, много это... Так, не знаю, не различный уровень. А, кстати, недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти одному человеку, да, это было. Ну, плохо обновляете канал в Макс, Дмитрию Анатольевичу, я вам хочу сказать всем тем, кто называется. А, ну вот, давай, вот тоже хорошо. И еще одна цитата Дмитрия Анатольевича. Пожелаю другого в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем, после скорой кончины, заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане. Ну, вот примерно так. Так что, ну, это интересно. Несколько столетий хотят владеть российскими территориями и недрами. Думаете, Трамп перечеркнет эти старания? Пишет Баракуда. Конечно, не перечеркнет. Другое дело, что Трамп ищет хитрые пути, вот, а не лобовые. Потому что лобовые не сработали. Вот. И Трамп нас хочет залюбить. А я давно говорю, что у нас единственный вариант победить — это залюбить. Вот. Нас надо всячески угощать, нас надо хвалить, нас надо подпаивать, понимаете? Тогда-то мы расслабляемся. Вот. Когда-то Запад это понимал, сейчас Запад не понимает. Единственное, чего не нужно делать никогда, это вдруг пробуждать в русских людях вообще как какую-либо ярость. Просто не надо ее порождать, и все. И тогда все будет замечательно у тебя. Наоборот, все время, ой, как мы вас любим, какие вы замечательные, вы все правильно делаете. Да зачем вам ракеты и самолеты? Да все купите у нас. Да вот прекрасно будем торговать. Вот так вот надо, понимаете? Ну, я думаю, что Трамп просто византийскую хитрость решил использовать, так сказать. Вот. Задушить в объятиях, пишет Сергей Лось. Ну, по типу того. Ну, кстати, вот Дмитрий Медведев сейчас вот прям публикуется цитата о важнейших результатах уходящего года. Наши вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. И, конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это если говорить о цитатах Дмитрия Анатольевича для СМИ, да, а не для интернета. Вот. Ну, так вот, на всякий случай. Тоже говорю. А, то есть я читал прямо самую свежую цитату. Я говорю еще, плохо обновляете в Максе. А оказывается, это еще даже в новостях не успели дать. Это прям был совершеннейший свежак, слушайте, понимаете. Это вот про гомункула. Это прям ни у кого еще нет, это только у нас было. Так, надо встречное предложение Трампу, совместный майнинг с Россией на Аляске, там и проблем с охлаждением нет, а атомную станцию Россия построит за американские деньги, пишет ВЛ. Так. Алексей Самсонов недоволен, он говорит, так премьер-министры... А, нет, это карету мне, говорит. Так премьер-министры не говорят. Только Дмитрий Анатольевич не премьер-министр. Вы что, не знаете, что у нас премьер-министр господин Мишустин, что ли, или что, я не понимаю, кто вы даете? Вот. А так, вообще, Дмитрий Анатольевич, я понимаю, так для интернета, когда публикуют информацию, она для интернета и есть. Вот. Что вы выпендриваетесь на Дмитрия Анатольевича, я не понял. Он вообще, когда он пишет эти тексты, он душу мне греет, вот честно. Раньше, давайте будем говорить откровенно, единственным таким человеком был Владимир Вольфович Жириновский, от нас ушедший, вот, а Дмитрий Анатольевич сейчас дарит мне вот это ощущение того, что, ну вот, говорят тем самым языком, которым и надо говорить, вот этим вот негодяям, к ним обращаются, потому что высокая дипломатия — это все очень правильно и хорошо, так и должно быть, но кто-то же должен сказать таким образом. И вот Дмитрий Анатольевич взял на себя эту тяжелую работу и выполняет ее, я считаю, с блеском абсолютно. Потому что у меня душа радуется, когда я вот это читаю. Вот прям радость. М? Что, разве нет? Вам не нравится? Ну, вы даете. Трамп и вообще все эти западные политики со своими играми престолов поддерживают нас в тонусе, пишет Андрей. Ну, они опытные люди, что тут говорить. И режимы у них опытные. Другое дело, что нам надо не плашать. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем шаги в правильном направлении. А понимание, которое должно быть в голове всегда, и оно есть, естественно, у нашего руководства и у остальных оно должно быть, что интересы России для нас важнее всего. Собственные интересы. Интересы народа своего. У нас многонациональный, многорелигиозный, да, многоконфессиональный народ. Вот интересы нашего народа, интересы России, ее стратегические интересы, ее безопасность. Это для нас очень важно. И надо об этом всегда помнить. Ну вот. Что касается простого, так сказать, нас, простого народа, дорогие друзья, вот уйду в Совет Федерации, тогда и перестану говорить, что я простой народ. Пока буду говорить, что я простой народ. Хорошо? Конечно, не ровен час, что я и в Совете Федерации вам буду рассказывать, что я простой народ. Но вы уж мне тогда тоже верьте все равно. Но смысл какой? Смысл простой. Что нужно помнить? Вот когда видите там американцев, каких-то французов, не надо, есть такое слово, блеять, не надо, да? Вот не надо вот это бе-ме, кукаре, не надо вот это вот вокруг них хороводы водить, American boy, уеду с тобой, вот это все не надо. Все. Надо осознавать, что все мы люди, что все мы можем прямо и четко заявлять о тех, наших желаниях, во-первых, во-вторых, о тех наших беспокойствах, которые у нас есть, и говорить о том, что только на основании диалога, серьезного, а не когда нас воспринимают как кого-то там нижестоящего. Ну, есть же такое, да, со стороны Запада демонстрируют они такое поведение. Вот этого не должно быть. Но для этого и вы не должны демонстрировать какого-то такого подчиненного поведения. Не надо этого делать. Не надо, вот, а то увидели иностранца, и давай плясать вокруг него. Вот это вот все омерзительно, этого быть не должно. Ужасно то, что это было веками. Вот. И я так понимаю, что, скорее всего, благодаря тому, что я это сейчас скажу на радио, вряд ли это изменится. Но, может быть, это изменится в вашем конкретно понимании. Ты, дорогой человек, который меня слушает, я вот прям даже обращаюсь на ты, вот ты, дорогой мой слушатель, вот лично ты, да, вот ты, вот именно ты, ты, вот посмотри на себя в зеркало, вот есть зеркало рядом, вот смотри, вот ты, вот хочешь посмотри на себя в селфи-камеру, посмотри на себя, это вот именно ты, я тебе говорю, да, брат, сестра, вот ты, понимаешь, вот ты себя начни в этом смысле, все, не надо себя мыслить как второй сорт. Ни в коем случае. Все. Мы достойны говорить прямо, четко, нам нечего стесняться. И мы люди такие же, как и другие люди. Все прекрасно. И не надо приплясывать вот, при иностранцах. Не надо. Это ничего не дает хорошего. Это лишь дает ощущение иностранцам некоторым, что мы с вами тут какие-то непонятные персонажи, которые за бусы будут продавать страну. Такого быть не должно. Но, к сожалению, такое происходит столетиями. Не во всех людях, но вот есть примеры. И они вот, к сожалению, опять же, бесконечные. Как изменился бы мир, если бы президента вчера настигли беспилотники, пишет Антон. Ну, я даже думать об этом не хочу. Но в целом, я, насколько понимаю, атака на нашего президента, на нашего верховного главнокомандующего, с точки зрения наших военных доктрин, позволяет нам отвечать ядерным образом. Ну, то есть, вот прямо ядерный удар мы можем в связи с этим наносить сразу же. Мы даже, я вам больше скажу, за попытку можем его наносить. Потому что это же попытка дестабилизировать страну. В опасности вся страна сразу. Когда ты пытаешься атаковать нашего верховного главнокомандующего, ты хочешь уничтожить нашу страну. Так не получится. Вот. А это в наших документах, очень серьезных документах прописано, как ну, так скажем, одна из, один из веских поводов, да, правильно сказать, поводов, в связи с которыми мы можем осуществлять хоть ядерную бомбардировку вообще. Я думаю, что никакой ядерной бомбардировки не будет, на всякий случай, если вы меня спрашиваете. Почему я так думаю? Ну, потому что Владимир Владимирович проявлял большую лояльность по отношению к противникам, на самом деле, и продолжает проявлять. И я думаю, что это в его стиле абсолютно. То есть он, ну, так скажем, не использует этих средств, которые возможны к использованию. Вот. Ну, надо просто этот момент понять, и надо этот момент, так сказать, в голове, в своей, проиграть нам всем. И понять, что это вот добрая воля президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего, не стереть с лица земли, например, ну, там, я не знаю, я не буду говорить какие-то города, ну, там какой-нибудь квартал, допустим. Вот. Кто не работает, тот убирается, в магазины ходит, готовит. И кто ненормальный, пишет Евгений. Это вы сейчас к чему? А по какой стране должен наноситься этот удар, пишет Вэл. Ну, давайте начинать с малого, если начинать. У меня есть один знакомый профессор, он всегда при общении с немцами, когда дело доходило до споров, говорил им, вы вообще молчать должны. Еще 100 лет каяться должны за свои зверства, пишет Финист. Ну, Финист, если мы вспомним Нюрнбергский трибунал, то они и сами, нацистские преступники, стоя там, рассказывали, что они никогда не смогут смыть этот страшный позор, и мы еще 100 лет его не смыть, этот позор. Ну, видите, как быстро они оклемались, даже 100 лет не прошло. О, прям оклемались, прям такие заявления звучат из Германии, страшное дело. Условия для применения ядерного оружия, согласно нашей доктрине, слава богу, отсутствуют, пишет Сергей Лось. Нет. О чем вы говорите? Не понимаю. Я плевал на американцев, когда это еще не было трендом. Винду ставил пиратскую, пишет Иван Грейт. Но это не вы один так делали. Ну вот. А ты, вот ты, чиновник и представитель своей страны. Твои дети твои, жены, пишет быть добру. Да вы, что ли, чиновник? Я же говорю, ты, брат, ты, слушай меня внимательно. Ты все время думаешь, брат, что я говорю про кого-то другого, а я о тебе говорю. Ты подумай над этим. Брат, задумайся над этим. Я не говорю о каком-то другом человеке, я говорю о тебе. Посмотри на себя в зеркало. Вот ты сейчас слушаешь меня, слышишь меня? Вот я тебе шепчу. Это я тебе, конечно. Персонально. А как еще? А я хотела бы послать им новогодние подарки в центр Киева, пишет Ланг. Новогодние подарки в центр Киева. Слушайте, я не совсем понимаю все вот эти, если честно, метафоры. Почему? Потому что считаю, что они не нужны. Я бы, думаю, было бы правильным ударить по военно-политическому руководству Украины. Нанести удары. Болезненные. Вот. Без всяких метафор. Там ни подарки, ни передать привет. А вот есть военно-политическое руководство Украины. Нанести по нему удар. Все. Они попытались нанести удар по нашему военно-политическому руководству. Мы в ответ наносим удар по их военно-политическому руководству. Только мы не попытаемся, а нанесем, например. И я думаю, что это вполне себе справедливо было бы. Правильно? Ну, я думаю, что это было бы справедливо. Я думаю, что по всем, как бы, юридическим моментам это законно. Ну, почему нет? Я думаю, что по всем, ну, я так полагаю, может быть, юристы со мной поспорят, может, они скажут, что я не прав, я там изменю свою точку зрения, но я так понимаю, что раз они это делают, значит, они это считают нормой поведения в военное время, правильно? Значит, нет никаких проблем. С другой стороны, они много чего делают, чего не делаем мы, потому что они это считают нормой поведения, а мы считаем это преступлением военным, например, и мы этого не делаем. Поэтому, как бы, есть тонкости. Вот. Хорошая отсылка к Шарию, пишет Александр Александрович. Чего? Кому? Я просто на всякий случай, я, может быть, где-то какие-то ненароком отсылки делаю. Если что, я не в курсе. Можете Александр Александрович, сделать хоть какую-то, ну, какое-то пояснение мне, чтобы я на всякий случай знал, где я отсылаюсь. А я про это. 23 человека погибло 31 декабря 23 года в Белгороде, пишет Ланг. Понимаю вас, понимаю, Ланг. Но только не подарки там или навестить их, поздравить с Новым годом. Вот эти метафорические какие-то вещи. Я не понимаю, зачем используются такие слова. Вот. За военную агрессию в адрес наших граждан, в военную агрессию против, например, курян или жителей Белгорода, вот, необходимо нанести болезненные удары по военно-политическому руководству, которое принимает эти решения, да, и отдает эти приказы, военно-политическому руководству киевского режима. Все. Не надо метафор. Ну, вот эти метафоры, они, понимаете, дают возможность, как мне кажется, спекулировать с той стороны. Рассказывать о том, что мы сейчас там собираемся превратить Киев в пепел или что-то такое, не надо вот этих вещей, не надо. Не надо подставляться в том смысле, что какие-то заявления они будут трактовать двояко. Никакой двоякости не должно быть, абсолютная четкость. Есть военно-политическое руководство киевское, это преступники. Эти преступники осуществляют военные преступления вот. И производят террористические атаки. За эти террористические атаки и военные преступления, которые доказаны, и вот у нас собраны факты, вот, мы их наказываем. Все. С юридической точки зрения, насколько я понимаю, это абсолютно чистая, понятная, прозрачная история. Все. Если когда-то и где-то, и кто-то там, какие-нибудь потомки о чем-то нас будут спрашивать, мы скажем, вот, все. Вот документы, читайте, идите изучайте. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 6 градусов, ощущается как минус 12. Ох, что-то Алиса, в Деда Мороза не верю, но подарки он приносит, пишет Александр. Ну вот, имейте в виду. А политическая ошибка заявлять о пересмотрении отношений после атаки на резиденцию. Били по Белгороду, зашли в Курскую область, совершали террористические акты по всей территории России. Это что, позволительно? Заявление обесценивает жизнь обычного гражданина. Есть свои, а есть очень свои, пишет Барракуда. Барракуда, вы, наверное, просто не понимаете, что значит попытаться значит, ударить по верховному руководству той или иной страны. Вот, ну, собственно говоря, наверное, если вам непонятно, можно в этом смысле там посмотреть, ой, ну, на что посмотреть? Ну, посмотреть на то, как, ну, вот я общался, например, с героями России, вот, что они говорят, и как они говорят, и что они говорят относительно верховного главнокомандующего, какое у них отношение к нему и так далее. Вот, понятное дело, что когда мы говорим о верховном главнокомандующем, мы должны понимать, что мы все вместе, там и ПВО, и не ПВО, и все остальное, и все остальные, мы стоим на защите верховного главнокомандующего. Ну вот вы элементарно когда-нибудь в шахматы играли? Ну вот хотя бы так, для понимания просто. Вы понимаете, да, что попытка, которую они осуществили, она, ну, так сказать, цель полностью дестабилизировать ситуацию в стране. Полностью. Разницу видите. Я, например, четко понимаю там свою какую-то, да, роль в жизни страны, если так можно выразиться. И вы наверняка четко понимаете свою роль в жизни страны. Вот. Ответственность та, которая, ну, определяется этой ролью, или роль, которая определяется этой ответственностью перед всеми. Вот. И, наверное, вы можете оценить в этом смысле ответственность верховного главнокомандующего. Да? Там довольно сложно будет переоценить. Поэтому, когда то, что вы пишете, оно такое, знаете, создает ощущение некого, ну, непонимания. Ну, во всяком случае, с моей стороны, уж не знаю, может быть, вам так не кажется. Давайте подумаем, кому это выгодно, пока это выгодно только нам. Пока американцы не дадут данные объекты, конторы, не верю, пишет АК. АК, очень странно, что вас нужно в этом убеждать. Вот. Создается сразу, опять же, ощущение, что вы как будто бы и не отсюда пишете. Понимаете, да, о чем я говорю? Американцы уже отреагировали. Реакция Дональда Трампа была основана на тех данных, которые Дональд Трамп получил, скорее всего, и с нашей стороны, и со стороны своей разведки. Там нет никакой двоякости. Там не было, ну, они заявляют. Нет, такого не было. Дональд Трамп уже дал оценку, основываясь на тех данных, которые у него есть. У вас есть какие-то сомнения там в американской разведке, что ли, или что? Ну, как бы, я все понимаю, но вы пытаетесь быть святей Папы Римского в этом смысле? Нормально же? Не-не-не, я с СВХ пишу, пишет АК. Ну вот, тем более, если вы пишете с СВХ, то до СВХ достаточно быстро доходят радиоволны, как мне кажется, и вы меня слышите сейчас. Вот. Ну, как вам, такой аргумент нормально? Ну, то есть, или поискать еще аргументов? Давить, как клопов, руководство, только выставят империи зла нас, а не их, пишет Толстый на радио. Ну, не знаю, вот Дональд не пытается сейчас выставить нас, империи зла. Более того, он сказал, что попытка атаки на резиденцию нашего президента – это никак не акт обороны. То есть это акт военной агрессии, на всякий случай. Это Дональд Трамп говорит. Так... Что за детский сад? Верю, не верю. Кто бы то ни был, как бы то ни было, мы вправе делать то, что считаем нужным, пишет Финист. Не, ну, а тут же как? Когда работаешь с аудиторией, всегда есть эти все вопросы верия или неверия. И говорит, пока там американцы не скажут. Так американцы сказали уже, чего? Раз уж вы ориентируетесь на американцев, а данным России вы не доверяете, по какой-то причине, находясь на СВХ, вот, а не на каком-нибудь хайвее американском, вы ориентируетесь на американские данные. Ну, вот американские данные вам вот в лице верховного главнокомандующего Соединенных Штатов Америки были вчера предоставлены. А я думал, президент стоит на защите наших граждан, а не наоборот. По вашей логике, мы холопы какие-то, которые должны умирать за царя, пишет Данила. Данила, это, конечно же, не моя логика, это ваша логика, в том смысле, что вы пытаетесь мне навязать ваши формулировки, достаточно, как мне кажется, провокационные, но и недостаточно умные. Естественно, действия нашего руководства должны быть продиктованы, и я считаю, что они продиктованы, вот, желанием. Вот, и необходимостью защитить наши стратегические интересы. Как страны и как нашего многонационального народа. Но при этом вы должны понимать, и вы, наверное, понимаете, что, естественно, руководство защищать надо максимально мощно, максимально. Потому что если этого не делать, то, собственно, враг, уничтожив руководство, с остальными разберется. Поняли, да? Так вот понятнее. Примитивная система, которую вы сейчас описали, про каких-то холопов и вот это вот все, сразу же мне напоминает о людях, которые прыгали на Майдане и рассказывали, как они будут менять одну власть на другую, на третью, и все, они в любой момент, если им что-то не понравится, будут менять. Поменьше используйте таких выражений в адрес себя и своих людей, как холопы или не холопы, там, свободные, несвободные и все остальное. Потому что есть ощущение, что вы действуете мысленно в фарватере, ну, так скажем, врагов. А это не нужно делать. Нормально? Люди в шашки в основном играли, про шахматы им сложно, пишет Александр. Да не сложно, все нормально. Я уверен, что те, кто вот сейчас мне пишет, там и Данила, и так далее, они готовы пересмотреть свои взгляды. Ну, вот. Потому что я не думаю, что эти взгляды уж прям такие мощные. Я думаю, что эти люди находятся в определенном диалоге сами с собой и со мной. Ну, а вот, Алексей, давайте подумаем, а зачем это Украине? Слабоумие просто. Сейчас же все против них и так, пишет АК. Во-первых, сопротивление Украины на фронте абсолютно очевидно уже бесполезное. Ну, то есть это приносит вред только населению Украины, это очевидно абсолютно, и никак не приведет ни к каким победам со стороны Украины, или перемогам, как они говорят. Да? Почему они это делают? Почему они продолжают свои атаки? Почему они не идут по дипломатическому пути? Почему они не соглашаются с теми условиями, которые уже даже не мы им говорим? Уже им американский президент говорит об этом. Есть у них такой расчет. Расчет этот можно сформулировать, ну, так сказать, в этой всей политической науке, как «черный лебедь». Что такое черный лебедь? Что-то происходящее неожиданно и меняющее коренным образом всю игру, так скажем, если это называть игрой. Обстоятельство какое-то внезапное, которое меняет все условия. И вообще всю картину меняет. И вот они этого черного лебедя все время ждут. Вот. При этом, естественно, понимая головой, что если ситуация будет развиваться так, как она развивается, им ничего хорошего-то не светит. У них, извините меня, на их ближайших соратников уголовные дела заведены. Причем заведены они не нами, нами-то понятно. Вот, они заведены американцами через определенные структуры, контролирующие киевский режим. Ну, вы знаете все эти дела громкие. Там у Зеленского прихватили со всех сторон в этом смысле. И вот они все ждут, что что-то где-то произойдет, они там в своих рождественских, в кавычках, поздравлениях, вот, в кавычках поздравлениях, в кавычках рождественских, желают смерти, ну, вот такие вещи у них происходят. И при этом они всячески пытаются организовать ситуацию, при которой вся картина изменится. Они прекрасно понимают, что на поле боя, чтобы они не демонстрировали, они изменить картину не могут. Но они думают, что если они нанесут атаку по резиденции нашего президента, и, например, как они считают, они же наносили эту атаку с целью нашего президента убить, я же прямо говорю об этом. Вот. И если они считают, они достигнут этой цели, это поменяет игру коренным образом, и они смогут достичь своих целей. И они смогут каким-то образом уйти от ответственности, они смогут каким-то образом сохранить свои, ну, так скажем, и активы, ну, и давайте прямо скажем, шкуру свою сохранить. У них не получилось. Все. Соответственно, когда вы говорите, а почему они это делают? А они делать пытаются все для того, чтобы каким-либо образом не оказаться проигравшими. Все. Любые. А и они постепенно скатились в терроризм. Ну, это тоже очевидная история. Многие об этом говорили, что Украина так или иначе будет скатываться к терроризму. Причем говорили это даже не в 22-м, 23-м, 24-м году, да, и даже не в 18-м, а очень-очень давно. И вот оно и происходит. Такая вот простая вещь. Почему они скатываются к этому терроризму? Потому что у них есть два пути. Первый путь – не скатываться к терроризму, признать поражение, подписать капитуляцию и признать, и принять те условия, которые им выставлены, потому что в военных действиях прямых они проиграют неминуемо. И второй – скатываться к терроризму. Они выбрали этот путь. Все. Все. Они решили, что они будут террористами. Ну, решили, решили. Их выбор. Все. АК, я думаю, что мы вместе с вами подумали и пришли к прекрасным выводам. Абсолютно понятным, ясным, и которые очень сложно подвергнуть сомнению какому-то. Угу. Инстинкт самосохранения ноль, пишет Алиса Самсонова. Наоборот. Инстинкт самосохранения у них на высочайшем уровне. Потому что они знают, что когда и если они подпишут капитуляцию, к ним возникнут вопросы. Возникнут вопросы у, во-первых, разнообразных националистических, террористических там, персонажей и организаций, которые они расплодили на территории Украины, нацистов разнообразных, вот, которым они, ну, так скажем, эти решения вряд ли понравятся. Возникнут вопросы у определенной части, не у всей, наверное, да, дураков-то много, а вот у той части населения, которая еще способна думать головой, вот у этой части населения возникнет вопрос, а зачем это все было тогда? А зачем? Вот эти вот бескрайние кладбища, уходящие в горизонт, они вообще зачем? Ну, то есть, вот это все к чему было? Почему было изначально не признать? Зачем были эти заявления, что кто-то будет какую-то каву пить там на побережье Крыма? Вот. Кто за это ответит? Кто ответит за украинцев, которых поймали на улице и запихнули в автобус и кинули как мясо на фронт? Кто за это ответит? А за это должен ответить Зеленский. Зеленский, Подоляк. Его советник, знаете, такой есть. Тот еще персонаж. Чего только не обещал он там украинцам. И разбивали они нас на поле боя, и разбивали. За это должен ответить Залужный, мясник. За это должен ответить мясник Сырский. Не правда ли? Кого я там еще забыл? Малюк. Ну, я много кого забыл. На самом деле, можно вспомнить. Кто ответит за те террористические акты, которые происходили на территории Российской Федерации? Там убийство Дарьи Дугиной, да? Убийство Владлена Татарского и много еще кого. Кириллова, например. Да? Ну, вот ну, такие вот вопросы. Вот, как бы, они должны ответить. Но это я сейчас о том, за что они перед нами должны ответить, перед нашим народом. Да? А там же есть еще и та сторона. Ну, вот эти вот бусифицированные все, отправленные в окопы и там же оставшиеся, вот их родственники, у них не возникает вопросов, вы думаете? Не возникнет вопросов? А зачем все тогда это было? К чему это все было? Какую каву, где они собирались пить? Какие они там курорты хотели посетить? Ну вот. Поэтому они хотят, конечно же, каким-то образом... Я имею в виду представителей, так скажем, киевского режима преступного, террористического, на мой взгляд, террористического. Вот. Они хотят что-то сделать, чтобы им не нужно было за это отвечать. Все. На поле боя они ничего уже сделать не могут. Все. Они на поле боя кончились. Ну, так сказать. Не, они не кончились на 100%, в том смысле, что у них там есть это все, и они и воюют, и все. Но все. Как бы тенденция понятная, и она не изменится. Она будет усугубляться для них. Эта тенденция для них очень плохая, и она будет становиться все хуже, хуже, хуже для них. Это очевидно, все это понимают прекрасно. Американский президент это понимает. Это понимают даже европейские эти все. Так называемые лидеры, ну, они просто делают вид, что они это не понимают. Но бравады в них поменьше стало, если честно. Они что-то там рассказывают про то, что мы на них теперь уже будем нападать. Когда они говорят, что мы на них будем нападать, ведь очевидно, что они Украину уже мысленно похоронили. Ну, потому что пока, ну, как бы, логика-то же очень простая. И они будут на нас нападать там в 27-м, в 30-м году. Россия будет на нас нападать. Ну, что они говорят. Ну, вот, как только, они говорят, они разберутся с Украиной, так они на нас будут нападать. Ну, то есть, Украину-то они похоронили уже. Мысленно, правильно? Ну, то как бы логика подсказывает из их заявлений, что они Украину уже как бы, на ней крест поставили. Всех, кого сейчас бусифицируют на Украине, бусифицируют не потому, что какой-то расчет на какую-то победу или что-то такое. Нет, нет. Это вообще не под победы, ни под какие. Это так, знаете, нанести максимальный урон, ослабить максимально Россию. Ну, как бы такая цель. То есть все вот эти люди, которым там лапшу на уши вешают по поводу того, что вот-вот сейчас как пойдем в какие-нибудь наступления, это все чушь собачья. Это неправда.
их бусифицируют, их превращают в пушечное мясо лишь для того, чтобы они нанесли максимальный урон нам, все. Вот. А киевский режим, ну, все понятно, он заботится о себе, он заботится о своих счетах, он заботится о своей недвижимости, которая у них за рубежом, и заботится о том, чтобы каким-то образом пытаться изменить ситуацию. Все. Военным не могут, будут пытаться изменить террористическим, все ясно. Ну и как они намерены выкручиваться, пишет Карету мне. Вот они вам показывают, как они намерены выкручиваться. Попытками убить нашего президента они будут пытаться выкручиваться. Вот такие у них планы. Все. Больше у них никаких планов не существует. Ну, в том смысле, что все остальные планы, они прекрасно понимают. Они уже все растоптаны. И вот они решили достать козырную карту. Зеленский нервничал очень почему-то в Вашингтоне. Я так понимаю, нервничал, потому что знал, что атака осуществляется, да? Рассчитывал очень сильно, наверное, да, на то, что будет успех этой атаки. А нет успеха. Вот так. А сейчас еще будет ответ. Так что так. А если предположить, что наше ужесточение условий договора, выдача военных преступников, тогда это не реальные условия, пишет АК. Не совсем понял, что вы имеете в виду. Попробуйте как-то по-другому сформулировать. Не понял, правда. Сейчас старые правила войны не работают. Значит, враги могут не проигрывать эту войну по старым правилам, а продолжать террор сколько угодно, долго при поддержке ЕС, денег там много не надо, а воевать можно до последнего, значит, ну, до последнего, там, украинца, так скажем. Теперь логичный вопрос, как побеждать террористическую организацию, где нет явного главаря, пишет Костя Измитина. Давайте не забегать вперед процесса самого, Костя. Для начала у Зеленского все еще есть такой статус, при котором мы его не ликвидируем. Да? Статус он этот получил при разговоре нашего президента с премьер-министром Израиля Беннетом, когда тот был премьер-министром. И он звонил нашему президенту, говорил, а вы хотите Зеленского того? А президент говорит, нет. Точно, я должен быть на 100% уверен, говорит Беннет. Президент сказал, нет, мы не собираемся. И после этого Зеленский вылез из бункера. И вот продолжает ходить по этой земле. То есть это может измениться, в принципе, в любой момент. Ну, как бы, для этого надо определить, как террорист. Как бороться с террористами? Ну, мы-то знаем, как бороться с террористами. Наше государство пострадало от международного терроризма. И очень серьезно пострадало. Мы знаем, как бороться с террористами. Мы знаем, как их уничтожать в любой точке планеты, террористов. Вопрос только в том, кого наделить статусом, а кого этим статусом не наделять. Вот и все. Сейчас они хотят Дональда Трампа, как-то в Киев они зазывают его. И Дональд Трамп даже накануне, но это было до его заявления по поводу атаки, да, которая осуществлялась на резиденцию президента Российской Федерации, что он готов приехать там в Киев. Не надо. Не надо. Киевский режим хочет использовать Дональда Трампа как прикрытие, как щит. Они им прикрываются. Зеленский специально улетел в Вашингтон, и именно тогда осуществлялась эта террористическая атака на, ну, это мое мнение, на резиденцию нашего президента. Зеленский специально спрятался. Ну, как это сказать, не под юбкой, наверное, надо здесь говорить. Нет у Дональда Трампа никакой юбки. Ну, так вот сказать, за спиной у Трампа, и там сидел, ждал. Сейчас он вернется, и он хочет, чтобы к нему кто-нибудь приехал опять, какой-то живой щит в виде европейских каких-то, в кавычках, лидеров. Или даже еще лучше Дональд Трамп. Вот. Еще в момент приезда Дональда Трампа надо обязательно изобразить какие-нибудь сирены, какие-то атаки, якобы со стороны России. Почему нервничает киевский режим? Да потому что вот недавно было заявление, еще до вот этого заявления по удару, да, ну, попыткам атаковать резиденцию, было заявление Дональда Трампа по Запорожской атомной электростанции. Он это сделал в присутствии Зеленского на пресс-конференции. Он сказал, русские не атаковали никакими ракетами и чем угодно другим, они не били по Запорожской АЭС. Если мы не били по Запорожской АЭС, значит, это делала противоположная сторона. Очень легко это понять, да? Потому что не из космоса же это там что-то упало. Значит, это делал киевский режим. Если киевский режим, о чем уже говорит во всеуслышание Дональд Трамп, бил по Запорожской атомной электростанции, это значит, что киевский режим занимался ядерным терроризмом. Просто Трамп не договаривает одного предложения. Одного предложения он не договаривает. Он говорит, русские не били ничем по Запорожской атомной электростанции. Одно предложение. А это значит, что киевский режим осуществлял ядерный террор. Все. А если он, перед нами стоит человек, и за ним стоят еще и персонажи, которые осуществляют ядерный террор и ставят под угрозу не просто там, одного какого-то человека или там, того, кого они считают своими врагами, только нас, а ставят под, ну, под угрозу вообще планету, кто, почему мы с этими людьми и о чем-то должны говорить? И вот Зеленскому-то осталось там один шажочек в этом смысле. В том, не то, что ему нужно сделать этот шаг, он все шаги уже давно сделал. Этот шаг осталось сделать Трампу и всем остальным, просто сказать это и все. Сказать, так и так, а перед нами, глядите, страшный международный террорист на самом деле, который осуществляет ядерный шантаж планеты Земля. Ребята, это что-то непорядок какой-то. Мы что-то, кажется, зашли не туда. Надо менять эту ситуацию. Новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Подписывайтесь на канал «Макс», который называется «Гудошников». Штанга Жим пишет. Гитлера тело не выставили же в кунсткамере? Ну, вы что, метафор не понимаете? Дмитрий Анатольевич, конечно же, метафорами говорит. Вот. И потом, зачем оскорблять гомункулов тем, чтобы называть их, так сказать, сравнивать с Зеленским, да? Это несправедливо. Вот. Нет, конечно, никто никуда выставлять ничего не будет, это ясное дело. Другой вопрос в том, что хорошо было бы, я говорю, идеальная картина мира, она выглядит так, чтобы Зеленский был на скамье подсудимых, конечно же. И чтобы это был хороший такой долгий, понятный суд, да, трибунал, где ему предъявлены были бы обвинения, где он бы стоял бы и рассказывал о том, как он передумал, как он был неправ, и сейчас, увидев свои зверства, осуществлявшиеся киевским режимом, он все осознал. Ну вот в таком духе, понимаете. То есть это еще такая важная история. Ну, я, конечно, хотел бы, чтобы так было, но будет ли так, это большой вопрос. Посол Украины в Великобритании Залужный получил приказ заключить фиктивный мир с Россией и подготовить республику к новому конфликту после того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост. Об этом в соцсети X сообщил основатель файлообменников Mega Upload и Mega Kim.com. Ну, интересно, во-первых. А во-вторых, не совсем понимаю, как Залужный может заключить с кем-то какой-то мир. Он посол, конечно, но он же как бы не имеет права заключить с кем бы то ни было мир. Это Зеленский должен делать. Это его должна быть подпись. Но еще нужно не забывать то, что Зеленский на данный момент с неподтвержденной легитимностью персонаж. То есть вот это тоже очень интересная штука, о которой нужно говорить. Поэтому Kim.com интересные вещи пишет, может быть, такое и есть. Ну, непонятно, как бы, сама суть того, что предлагается, как это, как механизм, как это работает. Что касается того, пытаются ли пересидеть сейчас киевские гомункулы Трампа, да, пытаются. Пытаются ли это сделать сейчас европейцы? Конечно. Конечно, пытаются. Вот. Они рассчитывают на то, что Трампа все-таки удастся спеленать, так скажем, и отправить на свалку истории, и вместо Трампа вернуть хорошего, так сказать, демократического президента американского, у которого вот этой вот какой-то стратегии, которая есть у Трампа, не будет. И он будет нам опять рассказывать про доллар по 200 рублей, и все в таком духе. Есть мороженое, весело падать с велосипеда, посылать томагавки Украине, ну, короче, эскалировать конфликт. Вот. Конечно, его надо объявлять в террористы, но, боюсь, тогда не с кем будет подписывать документы, пишет Андрей. Ну, во-первых, не надо бояться, что с кем-то нужно будет подписывать документы или нет. Вот. Другое дело, что если ты объявляешь Зеленского террористом, то тогда спонсорами террористов автоматически становятся у нас всякие Британии, Германии и все остальное. Ну, то есть тут прямо целые... ворох дополнительных проблем возникает. Вот. Поэтому каким-то образом надо достичь целей, при которых, ну, как бы, как цель должна выглядеть, при которой вот Зеленский окажется на скамье подсудимых. Сложно, непонятно как, но надо. Поясняю, Иштака. Лавров сказал, параметры мы пересмотрим, ужесточили. Например, добавить туда пункт выдачи военных преступников, пункт 21. Ну, понятно кого. Тогда это никто не примет из западных, в кавычках, друзей. Ни при каких условиях, задается вопросом АК. Ну, кто-то примет, кто-то не примет из западных друзей. Понимаете, чем меньше шансов у этих преступников и террористов киевских где-либо скрыться на планете Земля, тем лучше. Вот и все. Когда они куда-то убегают, вот, а они обязательно куда-то убегают, Зеленский пока еще на месте, но тоже придет его время в этом смысле. Хотя не знаю, может сейчас настолько изменится наша политика в отношении Зеленского, что и не убежит он никуда. Вот. Но тем не менее, если мы следуем в той логике, которая была раньше, во всяком случае, и пока еще остается, потому что мы новой логики пока не увидели военных действий. Ну, вот, мы делаем вывод о том, что Зеленский куда-то должен будет, конечно, бежать в какой-то момент. И вот чем меньше стран есть, в которые он может бежать, тем лучше. Правильно? Соответственно, надо всячески, юридическими средствами обеспечивать ситуацию, при которой все меньше и меньше стран смогут у себя укрывать Зеленского. Все. Да никаких проблем с Зеленским нет. Он сам себя закопал, просто обычный инфаркт, пишет Огонь. Не хотелось бы, чтобы просто обычный инфаркт, подавился косточкой, еще что-то. Я говорю, идеально все-таки было бы и правильно было бы, если бы вот на скамье подсудимых, показания свидетелей, чтобы вот он, я передумал, все-таки есть, наверное, во мне вот что-то неправильное, вот, мы должны все вместе покаяться, там, нас обманули, вот в этом духе должно быть в какой-то момент. Вот. И тем более, что он же актер, у него прекрасно получится сыграть там раскаяние и так далее. Это даже не для нас, это так на будущее просто дополнительно. На самом деле, можно же было обойтись и без Нюрнберга, правда? Можно было же всех этих Герингов и прочих просто вздернуть сразу, и все. Ну, зачем-то их собрали в зале, зачем-то вот юридические процедуры, зачем-то у них есть защита, зачем-то у них есть врач, зачем-то у них есть священник, зачем-то надо там пытаться их вернуть в лоно церкви. Ну, вот эти все вещи, понимаете. Зачем-то же это делалось. А затем, чтобы максимально, во-первых, продемонстрировать, ну, там разные причины, но в том числе максимально продемонстрировать отличие вот этого гнусного террористического режима от хороших, замечательных людей, у которых есть понятие законности, там, справедливости, справедливого суда даже для таких уродов, как нацистские преступники. Все есть, пожалуйста, все. Вот, и на будущее, чтобы они покаялись, понимаете? Покаялись. Ну, чтобы они там извинились, да что-то признали. А если они и публично что-то не признают, даже если они на там, скамье подсудимых начинают выкобениваться и рассказывать, что они ничего не признают, тем не менее обвинитель, который говорит, ну, тем не менее, вот ваша вина доказана, вот ваше преступление, вот, пожалуйста, дела ваших рук, а вот свидетельские показания. Ну, вот это... Было бы очень хорошо. Как это сделать? Вот вопрос. Но было бы хорошо. В любом случае, надо в эту сторону тоже работать. Конечно. Нюрнберг — это прививка от безумия. Ее каждый год нужно делать, пишет «Быть добру». Ну, там тоже, я говорю, там не все так уж просто с этим Нюрнбергом. Вот. Интересное там поведение демонстрировали американцы, если честно. Вот. Есть оправдательные там приговоры, тоже, как мне кажется, совершенно несправедливые. Вот Советский Союз выступал за самое строгое наказание для всех преступников, которые оказались на скамье. Но вот американцы тогда подсуетились, особенно банкиры, ради банкиров немецких же подсуетились, что тут говорить. А кто отдает приказ? А кто нажимает кнопку? Как поздравлять будем, пишет Владимир. Владимир, у нас уже был сегодня разговор о том, что поздравлять, не поздравлять. Я против метафор в этих вопросах. Против метафор. Метафоры в этих вопросах позволяют врагу трактовать наши слова, как им взбредет в голову. Нужно говорить конкретно, пожалуйста. Так. А батюшки пусть покаются, нам их сожаление ни к чему, пишет супец нажористый. Нам их сожаление и покаяние ни к чему. Но продемонстрировать всем, всему миру, всем людям, нашим людям, тем приспешникам, которые на Украине у них там останутся где-то в лесах, полях и так далее, что их лидеры, так называемые, да, их верхушка, она... на весь свет признается в своих преступлениях и признает, что они преступники, это было бы очень правильно и хорошо. Получится ли так? Я еще раз повторяю, я думаю, что это очень сложно организовать. Но если это получится, это идеальный вариант. Ну, идеальный, потрясающий. Все, с юридических всех аспектов. Плюс... обязательно, если мы говорим о трибунале, доказать факт подготовки военной агрессии в отношении России. Позвать, даже, может быть, пригласить, да, представителей Белоруссии, то есть нашего союзного государства, да, где, вот помните, Александр Григорьевич говорил, на нас готовилось наступление, на Белоруссию, помните? И много шуток в интернете по этому поводу. Не надо никаких шуток, нужны карты, нужны доказательства, нужны разведданные, которые на этом суде спокойнейшим образом в качестве свидетелей предоставит белорусская сторона и скажет, вот так наступление готовилось, так наступление, здесь стояли такие части, здесь стояли такие части, здесь такое вооружение было, здесь такое вооружение было. Разведданные предоставят, и все, и все. И все эти рассказы киевского режима о том, что против них осуществлена военная агрессия, в ноль превратятся. Потому что сейчас они любят спекулировать на том, что они все такие миролюбивые и прекрасные, а мы такие нарушители всех международных правил и законов, и мы такие военные агрессоры. А военная агрессия — это преступление, да, вот это вот все. И они нас все время пытаются преступниками выставить. А мы им скажем, иди сюда. Вот, посмотри, что ты делал в Донбассе, что, как ты поступал с людьми Донбасса, что ты скажешь по поводу аллеи ангелов, а то ты там что-то выпендриваешься, да, морды корчите и говорите, что это все неправда. Давай, говори, неправда? Давай, говори. Давай-ка мы рассмотрим дело, когда, как ты говорил там, или вы говорили все вместе, в Донецке взрывались кондиционеры. Давай, говори. Кондиционеры это или это твой самолет? Отбомбился по мирному городу. Говори. Представить доказательства, доказать факты военной агрессии по отношению к населению на протяжении долгого времени. Более того, на этом же суде доказать факт незаконного, антиконституционного переворота, который произошел в Киеве под названием Евромайдан. На этом же суде показать и доказать, что снайперы, которые стреляли по, так скажем, протестующим и по силовым структурам, вот, за ними стояли люди, которые потом получили достаточно высокие посты в, ну, в этом правительстве украинском, так называемом. Пожалуйста, со свидетельскими показаниями, с траекториями пуль, вот этого всего, кто откуда стрелял, откуда кто, какие это были снайперы, какой там поруби, не поруби, все показать. Какие проблемы-то? И вот это будет очень хорошо, и это будет очень правильно. То есть не с той же точки зрения, чтобы вот Зеленский просто грустный где-то посидел на скамье подсудимых. Нет. И Порошенко туда же. Конечно, пусть посидит и пускай ответит за те события, которые развивались на Украине и во время Майдана, и после Майдана. Все их заявления собрать про подвалы, в которых будут дети сидеть и так далее. Тем более, что все это собрано, это все на руках есть. Все их, все то насилие, которое они проявляли по отношению к жителям Донбасса, все, все показать. Какие проблемы-то? Пыточные, которые у них были. И когда мы освобождали территории, мы эти пыточные, собственно, ну, как бы, мы получили в свое распоряжение, чтобы их изучить. Вот. Далее, лаборатории, которые существовали там на территории, ну, бывшей, так скажем, Украины, химические там и так далее. Понятно, что будут вмешиваться американцы, понятно, что они какие-то моменты попросят там не сильно освещать, потому что это по ним удар будет. Но опять же тут вопрос, а по кому это будет удар? По Байдену, да и плевать на него. Он уже отваливается от дела Бурисмы, отваливается этот, Хантер Байден. Говорит, я не знал, я получал, говорит, $1 миллион в год, у меня была зарплата. Внимание. Хантера Байдена в украинской компании. И он говорит, я не знал, что там такие размеры коррупции. Я, говорит, сейчас вот узнал, и, конечно, это ужасно. Лживый подонок. Лживый подонок. Все прекрасно знал. Все прекрасно знали, и он прекрасно понимал, что это бизнес семьи Байденов. Украинский. Когда еще Байден был у власти, мне люди информированные здесь в России говорили, к сожалению, Байден и его семья слишком сильно завязаны на Украине. Я спрашивал, что имеется в виду. А имеется в виду, что это семейное дело. Прямо бизнес, прямо деньги. Американские чиновники проводили свою политику в отношении России и Украины, основываясь на том, что их покупают. Украинцы. Вы можете себе представить? Украинцы их покупают. Вот Джо Байден, Хантер Байден, вся вот эта тусовка, как их называет Трамп, либеральные отбросы. А нет, левые отбросы он называет их. Они были коррумпированы украинской, в кавычках, властью, бизнесменами, в кавычках, украинскими олигархами и так далее. Вот настолько плохо все. В принципе, интересное дело, я думаю, и для Трампа. Потому что, а чего ему? Ему ответственность за этих уродов брать на себя, а зачем? Наоборот, потопить их, да и все. Вот они, и деньги налогоплательщиков американских, и все что угодно. Вот интересный же тоже аспект. И все это можно в рамках разнообразных трибуналов, судов и так далее, и показать, и, что самое главное, доказать. Вообще классно будет. А все эти обвинители, адвокаты, юристы, это вся лет на 5-10, пишет Дмитрий. А это не важно, насколько это лет. Вообще не важно. Трибунал может длиться несколько лет, без разницы. Главное, что Зеленский будет, например, как я предполагаю, красивая была бы ситуация. Он будет сидеть в тюрьме в этот момент. Его будут вытаскивать на эти заседания, предъявлять ему те или иные там, очередные преступления. Вот, пожалуйста, вот ваше преступление еще, а вот еще, а вот еще. А давайте здесь разберемся. И вот великолепно. И вот вы спрашиваете, а что они так себя ведут, эти все киевские кровавые клоуны, так их называют. Да потому что все они прекрасно понимают. Хантер еще до Украины куролесил по всему миру. Строит из себя сейчас девочку, пишет Федоров. Да. Вот. Если уж Геринга и прочую шваль достали, а тогда скрыться проще было, то и этих достанем. Не на суд, так своего суда Платова на каждого выделим, пишет Александр. Но суд лучше. Знаете, я раньше думал, что все-таки лучше что, ликвидировать, да и все, правильно? Ну, если такое вот дело, преступник же, ликвидируйся. Судить лучше, лучше. Раскаяние, вот это все. Очень хорошо это на самом деле. Это очень хорошо. Вот. Посмотреть, как будет глаза делать круглые, удивляться, да как такое может быть, да я тут ни при чем. И лозить там будет. Очень интересно. Вот только как это организовать? А так, конечно, публично. Конечно, публично. Естественно, такие дела должны быть, безусловно, публичными. Конечно, под камеру все как положено. А что вы? Конечно, как по-другому. Вот. взять еще туда, на этот процесс, значит, тех людей, чьи, кого бусифицировали на Украине, как свидетелей бусификации этой. Вот. Чтобы перед ними Зеленский ответил, конечно. А почему бы и нет? Было бы очень хорошо и правильно, и справедливо. Да, вот так и так. Вот мой муж, там, отец, сын не хотели никуда. Их избили, их поймали, их избили, их насиловали, их бросили на фронт, и там они были уничтожены. И так далее. Прекрасно. Почему нет? Пусть Зеленский за это ответит. Будет замечательно. И за ядерный терроризм пускай ответит. Ну, раз уж уже Дональд Трамп как бы не скрывает, то и прекрасно. Если он говорит, что русские не били по Запорожской АЭС, я еще раз возвращаюсь к этой теме, значит, это делал киевский режим. Ядерный терроризм. Вот за ядерный терроризм пускай ответит. Пускай за каждый снаряд, который прилетел по Запорожской атомной электростанции, сидит и объясняется. Это рожа. Юморист. Разве нет? Ой, Алексей, ну он столько знает, он не переживет. Ну, в смысле, помогут, пишет АК. Ну, вот, такой путь еще. Но это в интересах Запада в таком случае. Ну, того Запада, который сейчас еще и пытается Трампа пересидеть. Так, у нас городских сумасшедших много. У них даже президент не настоящий. А что будет с Зеленским, если его убьют? Пишет Федоров. Да плевать, что будет Зеленский, потому что его не убьют, а ликвидируют, во-первых. Да, потому что он своими действиями заслужил только такого слова. Ликвидация, уничтожение, там. Но убьют — это не про него вообще. Да, он зверь какой-то абсолютно. Вот он человеческое все, мне кажется, отверг. Это первое. Второе. Я еще раз говорю, что самый лучший вариант был бы с трибуналом, чтобы вот его приводят, его уводят, вот он есть как есть, мы все прекрасно видим вот хрипящую морду его, вот эту противную. Он хрипит там что-то, не помню, помню, не помню, это не я, это он. Потом интересно посмотреть, как, например, они будут сидеть на скамье подсудимых и друг против друга свидетельствовать, говорить, что они не знали. Интересно, как Зеленского будет его вот эта вся тусовка сливать под камеру, да, а это он приказывал, а мы тут ни при чем, а мы просто исполняли приказ. Там же вот эти все стандарты, золотые стандарты, понимаете, вот, так, подобного рода процессов. Это было бы замечательно, конечно, это было бы прекрасно. Но самое главное, что это бы способствовало признанию того, что перед нами преступный режим, и тот режим, который до этого был, тоже преступный, я имею в виду режим Порошенко, да, вот, и их действия преступны, и агрессию они готовили, и не скрывали своей агрессии против нас, и заявление Залужного, что он собирается проехать по Арбату на танке в определенный момент, тоже присовокупить. Что это как не акт агрессии в отношении нас? Заявление о готовящихся планах наступления аж на Москву. Картина с горящим Кремлем позади Зеленского. Заявление о том, что если у него что-то будет, он обязательно ударит. Беспилотник, который в определенный момент долетел до Кремля, было дело. Атака на резиденцию президента беспилотниками. Бесчинство — это не то слово. Зверство, которое они творили на территории Курской области, да? Акт военной агрессии по отношению к России в этом плане. Геноцид, который они осуществляли на территории Донбасса на протяжении долгого времени. Да? Вот это все, вот за это все они должны ответить. И в связи с тем, что они за это все ответят, и, конечно, хотелось бы, чтобы это было не заочно и не посмертно для них, а при жизни. Вот. Это все дает нам все права абсолютно юридически на то, чтобы сказать, что перед нами преступники, они планировали и осуществляли акты военной и террористической агрессии. В связи с этим мы выступили как защитники русских людей в Донбассе, в связи с этим мы выступили как люди, борющиеся с нацизмом. Вот. За глорификацию нацизма, то есть восхваление нацизма на Украине, они получили то, что они получили. Вот. И, соответственно, все те действия, которые мы осуществляли, ими признаны, и они признаны законными. А их действия признаны террористическими, бандитскими и незаконными. Дальше подписи, вот так вот, и им приведение в исполнение наказания. Причем там уже без разницы, какое оно это наказание будет, откровенно говоря. Это так, на потеху публики, если честно. Это уже малоинтересно. Важно, чтобы они признали факт того, что они преступный режим, и до этого они были преступным режимом, и они осуществляли преступные действия, и они вынудили нас заставить их успокоить, вот так вот скажем. Вот. И это в юридическом плане должно быть, это было бы очень хорошо, именно вот это было бы прекрасно. И все остальные там, Борис Джонсон, чтобы все остальные свои рты поганые закрыли на всю свою оставшуюся жалкую жизнь. Кстати, дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Завтра уже у нас праздничный эфир, я буду отдыхать, но не забудьте подписаться на мой канал ВМАКС, называется он Гудошников. Здоровья вам, счастья, вот, и победы в будущем году. Все, пока, и да пребудет с вами сила!